Легендарный Капустин Яр, сильно обветшавший обломок эпохи великих свершений, не произвел на меня сугубого впечатления. Здесь строился резервный старт, и когда не выгорела наша с Колей поездка в Штаты, меня послали сюда взглянуть на это чудо-юдо в натуре. Нет, энергия — прекрасный носитель, ничего не скажешь, надежный, мощный, даже экологичный и все такое. Но что она умеет лучше всего, так это калечить при запуске стартовые столы. А кто сказал, что с запусками в Байконуре и Свободном все пройдет гладко? Кстати, кто сказал, что теперь вообще понадобятся какие бы то ни было пилотируемые полеты к Юпитеру? Если монстр откочевал, скажем, к Урану или хотя бы к Сатурну, то до него не доберется никакой Зевс. Может быть, он просто перестал излучать, каким-то образом обойдя законы термодинамики, и все же остался на своей орбите. Ничего подобного. Запущенный уже довольно давно космический аппарат Евдокс, вообще-то предназначавшийся для изучения ледяных тел пояса Койпера на периферии Солнечной системы и приблизившийся к Юпитеру исключительно ради гравитационного маневра, был аккуратно перенацелен и тем самым принесен в жертву вместе с одним из направлений работы НАСА. Расчетная встреча Евдокса с объектом Иванова, попросту говоря, столкновение на скорости порядка 20 км в секунду, не случилось. Приборы аппарата не зафиксировали ничего из ряда вон выходящего. Монстр исчез. Странные катастрофы и аномальные явления на Земле остались. Телевизор перегрелся через полчаса работы. Я просматривал исключительно программы новостей, по самое не хочу, набитые очередными сведениями о безобразиях монстра. Ругали астрономов, до сих пор остающихся в неведении относительно нового места пребывания зловредной космической гадины. Сразу два частных фонда объявили о готовности предоставить пожизненный грант исследователю, который решит эту задачу. В Куала-Лампуре толпа разгромила молельню монстропоклонников и учинила самосуд над молящимися. Очень скоро я понял, что Роскосмос выпихнул меня сюда за вероятной ненадобностью и лишь формально продолжает числить в отряде космонавтов, дабы не обострять раньше времени отношения с нацбезом. Очевидно, денежные вливания начали поступать с перебоями. Максютов обо мне забыл. Вернее сказать, держал меня во втором эшелоне. Мои попытки связаться с ним напрямую не принесли успеха. Честное слово, я мечтал о группе «Шторм», как Настя о шоколадном батончике. Как-то там справляются без меня. Который день делать мне было практически нечего. Я спал допоздна, одевался, завтракал в местной столовой и, отметив пропуск у караульного, уходил за ворота подальше от признаков цивилизации. После бурного снеготаяния степь просохла в три дня, и уже посвистывали суслики, потешными столбиками торчащие на отвалах возле своих нор. Юго-восточный афганец, мчащий по равнине растрепанные шары перекати-поля, ломил стеной, пока еще не раскаленный, а приятно теплый. Возникали и опадали крутящиеся столбики пыли. Дважды вдали пронеслись сайгаки, и даже не преследуя кем-то на армейском джипе, а просто так. Степные зайцы в разгар брачного сезона посходили с ума. Аборигены ленились их стрелять, полагая такую охоту не заслуживающей внимания. Иногда пробредало молочное стадо местного кооператива, три изможденные коровенки, сопровождаемых нетрезвым хомо-сапиенсом на верблюде с длинным дрыном наперевес. Пасущийся на прошлогодней траве табунчик полудиких лошадей, по-видимому, принадлежащих тому же кооперативу, никто не сопровождал. Эти звери носились по степи, как угорелые, поднимая шлейфы пыли, катались по жухлой траве от избытка чувств и отнюдь не выглядели недокормленными. Возможно, как раз по причине отсутствия приставленного к ним для их же блага Homo sapiens. Насмотревшись на весь этот сюрреализм, я возвращался к КПП. К обеду начинало порядочно припекать. На скворечнике, притороченном к стволу сухого тополя, верещал скворец. Я брел в столовую, затем возвращался в раскаленную гостиницу, выколачивал из одежды пыль, раскрывал окно пошире, нагишом валялся на койку и начинал скучать. Пойти было некуда. Читать книги из местной библиотеки надоело. Я сам себе библиотека. Пить водку с соседями по гостинице не хотелось. Если верить рассказам старожилов, недели через три начнется самая красота. Степь расцветет недолгим буйством красок, по малоприметным низинкам запылают огненные озера и заливы низкорослых тюльпанов. Правда, тогда же во множестве появятся степные гадюки, и променажи без сапог станут небезопасными. Но потом цветы увянут, зато поднимутся травы. Потом увянут и они. И что же мне тут и торчать? Дожидаться настоящего августовского афганца? Разумеется, нет. Что, я Максютова не знаю? В один истинно прекрасный день из Москвы позвонят с требованием сей секунд найти майора Рыльского и обеспечить ему скорейший вылет внеплановым бортом, а если меня поблизости не окажется, поставит местных на уши. С вертолетов меня начнут по степи высматривать, пригонят полк и прикажут прочесать плавни пойме Ахтубы. Так и случилось, причем даже раньше, чем я думал. До прочесывания плавни дело не дошло.